mogu každý den, mírat den, jedu v Litva. On radšo v Litva, kad ja on je 85 godin. Hem staroji eta jamšej. No, ja hoću spasuk malinki istori, ja ne znaju oči harašo po ruski govorit, почему я не знаю родительного, я работаю много по-русски людей, меня город, я немножко говорю по-русски. Я хочу один story, может быть, года назад. Я всегда зовут Гамшей, Гамшей. Он сказал один раз, сегодня еще не зовут Гамшей, только Ешая. Это он сказал, надо забил русское имя. Второй. Это года, когда делали шлет седер, там было 70 людей. Было израильское, русское, американское, и тоже бразильское евреи. Что евреи? Садись 70 людей. Садись. Я сказал, Гамшей, побакаша. Ешая сказал чего слова. Он сказал вот это. Он еду 15, сколько года назад Израиля? 11 года Израиля. Он не думал, что будет Израиля все евреи. Такая разница с фарадишкой, религиозная, не религиозная, все садит. Он сейчас. אז פוסקה ידינה של גודה ישראלה, און פוניאל שטועת היציאת מצרים. את האיציפטה ידו ישראלה. די בוגו, סלדי שגודה אישורת פרז מגיע לשצור שלו סטטיס דף, אין מזל טוב, אין חג שמח. בל שואל ספסיבה.
Они избакашты литаргем. Лезе сафа. Меня просили перевести. На какой язык, я не понял. Значит, еще нам хотел сказать тоже пару слов. Еще один еврей, который, между прочим, уже в прошлом году тоже говорил. Поэтому он пару слов хочет нам сказать, как в прошлом году.
Я хочу сказать некоторые фрагменты, как участник войны и как инвалид войны. Я начал службу неполных 18 лет. Сложилось так обстоятельство, что не было возможности получить метрику. И я дописал 2 года. Я фактически родился в 23-м году. Ближе. А я записался с 21-го. В сентябре 40-го года меня взяли в армию. И направили сразу в Литву. Я оказался через несколько дней на самой границе с Восточной Пруссией. Оттуда доносилась эта музыка, которую мы слышали впервые. И очень напряженное положение было. Пахло войной, чувствовалось, что война. Но мы были слишком молоды, чтобы понимать, что происходит. Я весил 45 килограмм. Ребенок. В июле мне исполнилось 18, а война началась в июне. Но не суждено было мне там оставаться, меня направили в школу младшего начальствующего состава зенитной артиллерии. Брали туда людей, которые имели образование. У меня такое было, школьное образование. А и престижных, из бедных классов. Я числился как бедной семьи, и меня направили в эту школу. Я должен был выйти оттуда младшим командиром зенитной артиллерии. Учебный взвод наш возглавлял еврей, бывший участник Финской войны. Ему было лет 6, больше, чем мне, старше меня. И вот в мае, в конце апреля, или в мае 41-го года, он мне сказал: ты у меня один еврей, ты пойдешь со мной? А в увольнительную не пускали, потому что воровали литовцы наших солдат. Красноармейцев, как тогда называли. Я говорю: конечно, пойду, если мне дадут увольнительную. Я пошел вместе с ним. Оказывается, у него была девушка рядом с военным городком, где был еврейский квартал. Это было в Вильнюсе, в Литве. Мы пришли в эту семью, там готовились встретить Песах. Песах 41-го года. Там я впервые увидел настоящий Песах, первый раз в жизни. И там я провел этот вечер, этот сидр, я провел с еврейской молодежи, которая не знала русского языка. Они говорили исключительно на идиш, но дослитыши идиш, а я знал украинский идиш. Разница тут есть, была. Но я понимал их. Они спрашивали нас: что слышно? Что ждать нам? Чего нам ждать? Немцы там уже хозяйничают. Там уже лагеря есть, там уже все есть. А здесь мы еще не знаем, что нам... На восток нас не пускают. Мы хотели поехать в Россию, нас не пускают. Они не знали, что через месяц немцы вступят. Но чувствовали, что немцы будут тут. И через 2-3 месяца их не будет живых. Их там всех убьют. Первый день войны мы встретили в Вильнюсе. Нас первые часы бомбили. 22-го, 23-го, 24-го мы покидали под обстрелом Минск. Это Вильнюс, Минское направление. Огрызались всю дорогу до самого Минска. Минск перекрыли, оказался я в окружении. В окружении, через некоторое там время, мы с боями придирались на восток, не получилось, я получил ранение, меня оставили. Оставили в огороде. Оставили свои, без ничего. С одной винтовкой и ни одного патрона. Меня подобрали белорусы, там я у них подлечился, но скоро меня выловили, я оказался в лагере военнопленных в городе Лида. В Лиде меня спасли от преселекции. Оказался живым я. Из вагона на пути в Германию удался побег. Второй раз меня поймали уже под Брестом. И снова лагерь. На этот раз Коврин, город Коврин. На дороге, где мы работали, я оттуда убежал. Более 2000 километров я прошел по тылам немцев. Везде евреи были заняты в гетто. Где убили, где уничтожили. Это вся Галиция, значит, Ровенская, Волынская область, Хмельницкая и Винницкая. Я сам винничанин, Винницкая область. Я пришел, никого нету. Мои родные успели удрать на восток. Почти 2 года я был в 4 гетто. Могилево-Подольское, Мурованно-Куриловецкое, Снитковское и частично Лучинецкое гетто. Это Винниччина вся. И так, часть времени на румынской стороне, часть времени на немецкой стороне. Конечно, в счете меня освободили в марте 44-го года. И тут же мобилизовали в армию. И всем, кто был, а евреи были считанные, исключительно считанное число мальчиков, которые было по 17, 18, 19 лет, вы стояли, нам бросили в лицо, вы были в плену, Вы были на оккупированной территории, дети искупаются, ну, кровью. Мы шли пешком из Могилёв-Подольска до границы за прудом на склонах Карпат оборонялся второй Украинский фронт. Сходу влились в траншеи необученные, неумундированные и дрались как могли. Мы знали, в этот раз в плен попадать нельзя. Или выжить, или победить, или умереть. Я дошел до Будапешта. В Будапеште меня шарахнуло, и я оказался в Тбилиси в госпитале. В Тбилиси меня списала армия. Я уже не нужен был. Я был в таком состоянии, что я не нужен был. Я приехал в село, меня привез в село проводник и сдал колхозу, низшему колхозу, на изживение. Колхоз меня принял, но в колхозе ничего не было. Там я нищенство. Я боролся за жизнь. В 47-м году вступил на юридический факультет Львовского университета. Проучился 3 курса. Тогда началась кампания гонения на евреев. 48-й, 49-й, 50-й. В 48-м году меня вызвали и сказали мне, или переходи на адвокатский факультет, или шалом на прокурорском, судебно-прокурорском факультете евреям нельзя учиться, потому что это бесперспективно. Я был молод, горячий и бросил. Но причина была основная в том, что я влюбился в свою жену и женился. И бросил эти все институты. Мои институты, мои университеты были там, на фронте. И с меня не получилось ни прокурора, ни судьи. Всю жизнь я работал художником-оформителем и проработал до самой пенсии. Потому что надо было жить, надо было кормить детей и семью. Приехал я в Израиль в 79-м году. Уже 30 лет я в этой стране. Я молю Бога, что эта страна меня приняла. Что как это не есть, это моя страна. Это мой конец здесь и мой причал здесь. Другого мира нету для меня. Это здесь. Спасибо вам всем, что выслушали меня. Спасибо всему руководству синагоги, которая меня приняла. Спасибо.
Это не конец ваш, это нам ваше начало. Начало еврейское. И долгое начало, чтобы у вас было продолжение очень долгое. А сейчас наши солдаты хотят сказать вам по-русски большое спасибо, что они заслужили видеть вас и вместе с вами находиться. И они продолжат ваше дело.
Дорогие ветераны, дамы, господа. Да, мне просто как-то неловко, знаете. Большое вам спасибо за то, что участвовали в войне, за то, что геройствовали, за то, что спасали народ наш, за то, что спасали человечество от немцев, нацистов. За то, что сейчас вы присутствуете здесь вместе с нами. Вы дорогие нам люди. Но, к сожалению, их становится все меньше и меньше с каждым днем. Спасибо большое. Родом я с Украины, с Новой Каховки, Херсонской области. Ну, в общем, в 7 лет в страну приехал, в Израиль. И учился до 18 лет. И вот сейчас я в армии. Как вы сейчас видите.
Я хотел вас всех поблагодарить за то, что вы сегодня пришли и смогли нам рассказать часть из ваших историй и вашего героизма. И просто поблагодарить вас всех за то, что вы тут сегодня с нами. И большое-большое спасибо.
Дорогие друзья, я думаю, что мы должны поблагодарить воинов нашей Родины, Израиля, за то, что они нас защищают в настоящий момент. И будут будущие герои. Я уверен, что они защитят нашу Родину от наших кругов волков, которые нас окружают. А мы львы, потому что эмблема Иерусалима это лев, а то волки. Лев сильнее волков. Я надеюсь, что эти ребята нас защитят от внешних врагов. Спасибо вам большое.
Кто-то хочет дополнить словочко.
Извините, я взял еще нахально руку для того, пока солдаты наши не ушли, я хочу сказать спасибо им. Мы вас любим и знаем, как вы нас любите, потому что ни один израильский мальчик не отказывается почти от службы в армии. И поэтому мы вас ценим. Ваш патриотизм – это не советским бывшим. Поэтому, мальчики, держитесь и дай вам здоровья, чтобы выдержать вас те неприятности, те военные невзгоды, которые вас ждут и которые во время службы неизбежны.
Большое спасибо. Все благословляют наших дорогих еврейских солдат, чтобы они сохранили еврейство, сохранили свою жизнь, победили врага. Большое спасибо. Мы помним разные войны, которые прошли. И, например, войны культуры, войны еврейства против нееврейства. Один из воинов этих войн находится с нами. Это Рав Прус, Зуся Прус.
Фамилия моя теперь не Прус, а Гросс. Гросс фамилия. Гросс. Нужно было одну палку для того, чтобы я смог сюда приехать. 50 лет тому назад Прус — это крыша и две палки. Нужно было стереть и, так сказать, получить другие фальшивые документы. И на этих фальшивых документах я сюда приехал, я уже тут в стране больше 50 лет. Слава Богу. Ну, я вижу, не могу с вами состязаться, соревноваться со всеми наградами, которые у вас есть. Но я тут, нужно сказать, воевал в шестидневной войне, как солдат в танковых частях. Потом был Мельхемет Йом-Кипурим. Потом еще, Мельхемет Леванон. Ливанская война. Я еще тоже был в районе, который называется Гамкарун. Такое озеро там. И там я уже был не в боевых частях, а, в вспомогательных частях. Как бы там ни было, друзья мои, у меня долгие годы есть большая связь со всеми алимами, которые приезжают сюда. Дело в том, что когда я часто бывал у Любавичского рэбы, часто с ним встречался, и он мне в одном из писем написал, чтобы я занимался с алимами не только и помогал им по мере возможности. И он в одном письме написал «Ветов шаа ахат кодем». Чем раньше, тем лучше. И с тех пор вот я уже долгие годы занимаюсь, провожу занятия, уроки, лекции, читаю в разных местах в стране. И вот я хочу рассказать один интересный случай, из которого я сам сделал для себя большие выводы. Дело в том, что в моей группе в Рамадгане было около 40-50 человек тогда. Среди них были и мужчины, и женщины. И вот когда мы познакомились, каждый назвал свое имя. И вот одного звали там Константин. Ну, это нетипичное еврейское имя. Другого звали Ярослав. Еврей, но дали мимо. Третьего звали Владлен. Когда я спросил, что такое Владлен, мне объяснили, что это по имени Владимира Ильича. Да. Да. Послушайте. Вдруг встает женщина одна, вынимает старый советский паспорт. И она мне показывает. Нет, она мне показывает. А вот меня зовут Хая Перцевна. И это была как бомба в зале. У всех имена, ну, которые носят такой славянский характер, советский, именно такой, да. А у нее Хая Перцевна. Все замолчали и спрашивают ее, откуда у тебя такое имя, что это за безобразие? Так она отвечает, что в 30-х годах, а это вы знаете лучше меня, потому что тут есть люди старше меня. Мне кажется, что в конце 30-х годов была перепись, всеобщая перепись населения. Было. Когда это, я не помню. 39-м. И вот, эта семья проживала недалеко от Киева. Там есть сейчас аэродром Борисполь. Да. И вот тогда пришли к ним в дом, а она, вот эта женщина, была комсомолкой, и она училась в каком-то техникуме. Приходит комиссия из 3 людей, и они просят, значит, всех записать там в книгах, и, значит, постучали, спрашивают, тут живет Анна Петровна. Так она говорит, да, Анна Петровна, это я. И вдруг выходит из соседней комнаты пожилая женщина, одета, ну, в такой русский платочек, одета, как еврейская женщина, местечковая. И она тогда покраснела. Дочь, значит, она себя называет Анна Петровна. Так мать ее говорит, «Балунтис азейна ничто, у нас таких нет». Так она говорит, «Мама, как же так?» Она показывает на себя. «Это же я, Анна Петровна». И вдруг выходит отец, еврей с бородой. Он подходит к ней и говорит на идише, «Where is do Петр?» «Кто тут Петр?» И он тут дал ей, влепил ей пощечину, «Я тебе покажу, кто тут Петр!» И зашел в свою комнату, и она извинилась перед комиссией, и говорит, вы меня извините, мои родители не успели ухватиться за локомотив революции. Ну, они рассмеялись, записали то, что записали, и ушли. Началась война. И она, как комсомолка, передовая, ее направили в Челябинск. В Челябинске есть Челябинский тракторный завод. И она там работала очень успешно. Она была не только стахановкой, она получила медаль за трудовые заслуги. Ее не отпускали домой. Немцы были в Киеве, заняли Киев, это вы знаете. Война закончилась, и с большим трудом ее отпустили. В отпуск. Она поехала к себе домой на родину. И вот приходит в свое родное место, Борисполь. Хаты их нет. И тогда она направляется к соседям и начинает расспрашивать. И соседи ей намекнули, что ее семью и отца и мать убили кто? Соседи! Соседи, те, с которыми они жили долгие годы, те, с которыми они дружили. И она говорит, что она сама доила коров у своих соседей, а у них тоже была корова, а соседи приходили к ним. Но когда началась война, так соседи, эти так называемые, в кавычках, друзья, погубили ее отца и мать. И тогда вот эта вот Анна Петровна, хотя она рассказала, при всем честном народе, взяла свой паспорт, пошла в милицию и сказала, что она просит, чтобы изменили ее имя, фамилия. Теперь она хочет, чтобы ее записали как Хая Перцевна. Хая Перцевна. Отца звали Перц, ее звали Хая, да, она вначале Анна Петровна Хая Перцевна. И тогда начался скандал, ее хотели арестовать, значит, ее выгнали там из комсомола, там, из партии, где она уж была, и она никак не могла продвинуться по работе. Всегда она была только лишь заместителем. И работала долгие годы заместителем главного бухгалтера там, какого-то важного предприятия, но никогда не могла с ее именем быть директором или начальницей. Поэтому это тут ничего нового, то, что я вам сказал. Ничего нового. Но я сделал для себя вывод. Вот этот доктор наук, который нам так объяснял, и все это ясно, того не наградили, второго не наградили, третьего не наградили. Не наградили, да. Но что мы можем ожидать от всех тех, среди которых мы жили? Оказывается, в Торе есть известный пасук. И там написано так. «Эн ам левадат ишкон, убагоим ло итхаша». Переведу на русский язык, кто-то уже, мне кажется, это говорил сегодня, я перевожу это несколько по-другому. Вот народ живет обособленно, и среди народов не считается. Это вы говорили, вы сказали немножечко по-другому, но не важно, то же самое. Вот народ живет обособленно, и среди народов не считается. Теперь я это проинтерпретирую. То есть есть тут особая интерпретация. Вот когда народ соблюдает свою традицию, знает о своих корнях, это значит, что он живет обособленно. Эйн ам левада, то есть когда он левада, один, это не значит, что нужно отделиться от технологии, от науки. Нет. Имеется в виду, что нам нельзя ассимилировать, перенять их ходы, обычаи. Сказать «Кихон агой, мам Исраэль, мы будем как все». Нет, это нам не поможет. Убагоим, то есть когда он хочет стать «Кихон агой, мам Исраэль», когда он хочет стать «Гоем» для того, чтобы продвинуться, для того, чтобы что-то сделать. «Лоид хашав» – «Гоем» не считают его за человека. Вы мне извините, только одно слово я тут скажу, иначе тут и не смогу доехать домой. Алло? Бетеша вехети. Теша вехети ми бейт акнесет. Теша вехети аталуки ахути. Туда. Что я вам сказал? А? Ага. Убагоим. Окей. Убагоим лоид хашав. То есть когда еврей хочет втесаться в толпу, забыть свое еврейство, то тогда ему напоминают, ты еврей. И я вам хочу сказать, что в 19 веке, в начале 20 века, именно в Германии, а вы как историк, мне кажется, сможете подтвердить то, что я говорю, были так называемые маскилим, первые просвещенцы. И вот интересно, каков был их лозунг и их идея. Скажу вначале это на иврите. «Гейей егуди бевейтеха,
«Вы анам бецейтеха». «Будь евреем у себя дома и человеком на улице, когда ты выходишь». Что это значит? Скажем, наступает суббота. Нужно же зажечь субботние свечи. Возьми, закрой окно, занавески, двери, чтобы тебя никто не видел. Ты же еврей. Да, еегуди бевейтеха, дома, чтобы тебя никто не заметил. Вот там будь еврей. Вы Адам, человеком, бецейтеха. Когда ты выйдешь на улицу, вот сними кипу, иди так, как все, так сказать, нормальные люди. Современные. И что же было? Вот именно с этими евреями, которые проживали в Германии, и которые так продвинулись во всех сферах жизни, в музыке и философии, в мадаим, то есть в науке. Именно вот с этого началось. Немцы уничтожали даже тех, у которых была какая-то частица еврейской крови. То же самое было, нужно сказать, но в такой форме. И в Советском Союзе. То есть, когда еврей хотел быть евреем, то ему говорили, что он националист. Но когда он хотел отступить, оставить, то это ему тоже не давали. Он был между молотом и наковальней. И поэтому вывод, который я делаю для себя, и я думаю, что вы со мной согласитесь, что мы все должны держаться все за одного и за наши корни, не забывать нашу историю, соблюдать наши традиции. Вот тогда мы будем вот в таком положении, когда молодежь, именно вот эти солдаты, которые были тут, да, они будут вместе с нами, будут продолжать шаршерет азав, то есть эту золотую вереницу, цепочку, да, да, и вот наше именно еврейское наследие. И я закончу тут, так как кто-то из вас тут сказал так хорошо, что Ам Исраэль хай, Ам Исраэль хай, мы будем жить вечно на нашей святой земле. И, конечно, мы должны не только полагаться только лишь на нас. Кохивы отцем я диасали да хайла за нет. У нас есть Всевышний, который нас сохраняет. Бехоль дор ва дор омдим олейну лехалатейну. В каждом веке хотят нас уничтожить. Вы же знаете, что происходит. Не мне вас учить. Вы же читаете газеты, вы же все знаете. Вы Акадош Баругу, а Всевышний Матилейну Меядам. Он нас спасает. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Нахет фун киндер. Он гизун. Гизун, он парносы. Всех благ.
Большое спасибо, Зусе. Большое спасибо всем присутствующим, всем, которые присутствовали. И я хочу пожелать вам, как все мы себе желаем, долгих лет жизни, здоровья, встретить Машиаха здоровыми. И мы тогда оздоровимся еще больше, будем молоды. И в заключение есть председатель.
Алло?
Возраста, вот наши все.
одно и то же. Вот я слушаю вот то же самое, что было, что стало. Я вас не буду задерживать. Я хочу, если у кого-нибудь осталось немножко, дыхай. Дыхай, мы можем поделиться. Я предлагаю вообще выпить за нашу встречу и за наш дорогой, единый и неделимый Иерусалим. И вручить вам нашу грамоту. Здесь написано на иврите. На иврите и на русском. Иерусалимский окружной комитет ветеранов Второй мировой войны с нацизмом благодарит вас за помощь, содействие в организации и проведении мероприятий комитета.
Мне не дали выхода.